Хорошо, друзья, давайте тогда помолимся. Давайте встанем. Отец Небесный, благодарим Тебя еще раз за Твое милосердие к нам, за Твою заботу, за то, что Ты наш пастырь. И мы все потерянные овцы были. Ты нашел нас, Ты носишь нас на груди. И мы чувствуем биение Твоего сердца и Твою любовь к нам, Твою самопожертвенность ради нас, Твою страсть, Господи, с которой Ты выражаешь Свою любовь величественную, Твою удивительную благодать, Господи. И это нас успокаивает, это нас защищает, это нас направляет, дает нам мужество отрекаться от себя, Господь, ради Тебя, дает нам силы подчиняться Тебе, дает нам прозрение, чему отдавать свою жизнь. Все, Господи, это от Тебя исходит, Тебе единому поклоняемся. Ты единственный достоин всего преклонения, Господи, всего восхищения наших сердец. Просим, благослови нас, дай нам Твоей благодати для наших сердец, чтобы после обеда, когда физически трудно рассуждать, чтобы мы это делали, превозмогая лень, превозмогая какую-то, может быть, слабость, чтобы мы прилагали более и более все старание к познанию Тебя, Отец, к возрастанию в Тебе. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Я хочу предложить, заканчивая обзор, я хочу предложить еще сделать нам несколько упражнений над текстом, потому что мы, в принципе, взяли несколько трудных текстов и на них тренировались. Я бы сейчас предложил несколько простых вам для того, чтобы... Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу. 16 стих. Мы на память это помним. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Первое, что мы должны искать для раскладки грамматической? Главное существительное и главный глагол. Или какие-то слова, которые выполняют эту роль. Они, может быть, называются там не глагол, как-то депричастие или как там, как все это там называется. Что здесь? Бог – это главное существительное, главное действующее лицо. А глагол? Возлюбил и отдал, да? Хорошо, давайте тогда это попытаемся записать. На мой взгляд, это простое, да, задание должно быть. Значит, начинается со слова... «Ибо», которая нам указывает связь с тем, что там выше было. Отсюда можем так сделать. Так, Бог – это главное существительное, можем так выделить. «Ибо так возлюбил Бог», да? То есть мы, например, делаем таким образом. Возлюбил. Можем здесь еще параллельно отдал, а можем сделать таким образом. Видите? Ибо так Бог возлюбил так, что отдал. То есть как бы, ибо так Бог возлюбил, что отдал. Или отдал, как правильно. Что отдал? Ага, не настроена камера. Ну хорошо, настраивайте, мы будем тренироваться дальше. Ничего, ну потом настраивайте, да. Итак, друзья. Ну, говорите, что дальше. Он дал Сына Своего Единородного. Есть? Отдал Сына, да. Мы можем, хотите, можно упростить, в одну строчку написать. Но я бы это немножко снес, вот так хотя бы. Единородного. Дальше написано слово «дабы». С чем это связано? Отдал. С этим, да? То есть мы берем вот это обведем, да? Вот это главная идея. Бог возлюбил, отдал. И цель. Значит, здесь пишем «дабы». Что? О, «дабы» что? Угу. Всякий верующий. Что там написано? Не погиб, но имел жизнь вечную, да? Еще разъяснение. Не погиб. Можно в одну строчку, можно еще так, но имел. И так далее. Что-что? В него, да? Ну, я тут не написал просто. А, вот здесь, да? В него, да. То есть, вот основная идея, понятно, да? Давайте еще, можете предложить какое-то еще простое предложение, чтобы мы быстренько его разобрали. Простой стих какой-нибудь предложите. Ну что, давайте. Даже такие простые, это помогает нам просто оттачивать. Это Бытие, 1 глава, 1 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Хорошо? Давайте теперь, давайте сделаем эту раскладку чуть по-другому. Давайте ее сделаем не по порядку, как слова здесь использовались, а мы ее осмыслили, и теперь постараемся логику выложить очень четко, очень последовательно. Хорошо? Понимаете, о чем я говорю? Не все понимают. Ну или не все как-то меня видят. Давайте. Первый вопрос, который мы задаем, это какой? Что мы ищем? Существительное и глагол. Главное существительное, главный глагол в любой форме, в которой он там есть. Кто здесь или что здесь главное существительное? Почему не земля? А? А почему мы это видим? Почему, почему? А землю как отвечает? Кого что, да. То есть это не именительный падеж, да? То есть мы видим, да, здесь Бог, это именительный падеж, землю, это как, кого что, да, вот так, по-моему. Это какой, дательный или какой-то? Винительный падеж. То есть мы видим, что оно стоит грамматически в другой форме. Не потому, что мы предпочитаем всегда Бога, чем землю. То есть мы стараемся грамматику. То есть Бог дал такую грамматику, это Божий замысел, мы ей подчиняемся. Хорошо, Бог – это главное существительное. Пишем его здесь. Теперь главный глагол. Сотворил. Тут, конечно, выбора большого нет у нас. Значит, мы делаем так. Хорошо, дальше. Теперь какие у нас есть разъяснения слову «Бог»? Разъяснение слова «Бог» есть у нас здесь какое-нибудь? Нет никакого. То есть «Бог» какой должно бы было быть? Но у нас здесь ничего, просто сразу идет утверждение «Бог». Хорошо, что у нас здесь разъясняется? Сотворил что? Да? Что сотворил? А, еще и небо, небо там. Небо и землю. Что еще? Окей, что это разъясняет нам? О сотворении, да? В смысле, когда сотворил? Куда это лучше написать? Сюда в смысле? А, вот так вот? Ну, просто можно так, да. Ну, хотелось бы как бы логически, что вот он сотворил небо и землю, а когда это как разъяснение. Ну, можно так в начале. Да? А можно немножко по-другому. Можно где-то с другой стороны это, например, добавить. Например, здесь. Ну, как-нибудь так. Понятно, да? Главное существительное, главный глагол, главное, что это? Дополнение или как это называется? То есть то, что ну, вот, очень, очень просто. Есть сложные предложения, в которых нужно найти это. Давайте я вам покажу одно сложное. Ефесянам откройте вторую главу. В Ефесянах во второй главе с 1 по 10 стих это одно предложение. Очень часто, когда мы такие огромные, сложные предложения читаем, мы не обнаруживаем в них вот этот, как это, не центр тяжести, а... То есть есть вот этот главное, существительное, главное глагол, это как бы в весах вот этот центр, на которых весы находятся. То есть вот эта точка, она очень важна. Вот когда читаем такое большое предложение, мы не всегда находим это. У нас получается таких штук очень много, и они могут быть вообще не в том месте. Поэтому очень для таких сложных предложений еще более важно их прочитать много-много-много раз. И постараться увидеть, где же этот, еще и в других переводах, в разных, чтобы увидеть, где эта центральная вот эта ось, вокруг которой идет вращение. Давайте я прочитаю отрывок сложный. Ну, я надеюсь, что мы сможем уловить. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира его, сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Сейчас мы сделаем блочную диаграмму. Есть линейная диаграмма, это такая очень подробная, которая слова соединяет. Есть большие отрывки, вот как этот. И мы можем сначала сделать блочную диаграмму, то есть так скрупулезно, подробно все слова не расписывать, а только блоками это расписать. Скажите мне главное существительное здесь. Бог. Если кому не очевидно, это нормально. Это довольно сложно здесь увидеть. Четвертый стих начинается «Бог». И вообще там в греческом оригинале там есть еще слово «но» перед «Бог». То есть «но Бог». И главные глаголы какие здесь? Громко, а ну еще раз. Оживотворил. Смотрите, пятый стих. Оживотворил. Шестой стих. Воскресил. И там же посадил. Все, это три главных глагола. Все остальные – это разъясняющие части предложения. Нет времени много об этом говорить, поэтому смотрите, с 1 по 3 стих идет такое сложно подчиненное предложение, где говорится «и вас, мертвых, каких?» То есть это явно, что это не главное существительное. «Вас» – это не главное. То есть говорится, что над вами, вы в каком-то состоянии были, было сделано какое-то действие. Бог с вами что сделал? И он здесь разъясняет, вас, мертвых, по преступлениям, грехам, в которых вы некогда жили, по обычаю мира, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, он сделал с вами что-то. Поэтому мы делаем такой блок с 1 по 3 стих. Потом мы здесь, ну, это можно по-другому изобразить, здесь, но Бог, это второй блок, скажем такой, Бог и три глагола, оживотворил, воскресил и посадил. И тут уже есть разъяснение у каждого из этих, почем там, по любви своей и тому подобное, Бог это сделал. Из 7 стиха, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство, и потом ибо. То есть, и есть как бы, можно сказать, что отсюда проистекает цель того, что было сделано, дабы достичь цели, потому что там ибо вы спасены таким-то образом. То есть, эта цель как бы реализуется, что вы так спасены. То есть, мы видим центр тяжести вот здесь посередине. Вокруг этого все вращается. То есть это не совсем как рисуется блочная диаграмма, но так вот просто, чтобы мы увидели, что есть определенная логика. Хорошо, друзья, напомню еще раз. Кому сложно это делать? Кому сложно даже уследить за этой логикой, которую мы здесь показываем? Кому кажется это как-то по-другому? Суть в том, что вам нужно попрактиковаться. Взять простые предложения, потом посложнее и попрактиковаться в них. Более того, есть компьютерные программы. Есть компьютерная программа, в которой весь Новый Завет точно, и может быть Ветхий, я не помню, разложены уже так. То есть мы можем открыть эту программу и увидеть сразу эту грамматическую раскладку, которая нам помогает увидеть, что здесь главное, что второстепенное. То есть другие люди уже много этим занимались, они это зафиксировали, мы можем воспользоваться. Нам уже легче будет видеть. Там, может быть, мы с чем-то не согласимся, но это будут уже нюансы, это навряд ли будут главные вещи. Это то, что нам может помочь. Еще один момент. Мы не всегда можем всю Библию так вот раскладывать. Ну, иногда у нас времени нет или еще что-то. Поэтому нам нужно выбирать, раскладывать то, что главное. Какие-то главные, серьезные какие-то отрывки. Вначале сотворил Бог небо и землю, навряд ли нам нужно будет раскладывать. Очень простая фраза, и поэтому ну, она прозрачная. Мы легко ее понимаем. Поэтому нам сложные нужно вещи раскладывать. И еще один момент. Когда мы тренируемся это раскладывать, у нас появляется чутье, у нас появляется способность быстро заметить, как разные слова работают друг с другом, как они взаимосвязаны. Поэтому чем больше мы это делаем, тем больше у нас эта способность. И бывает, мы уже не раскладываем, но мы уже очень быстро, правильно видим значение слов, как они взаимосвязаны. Это нужно трудиться. Это трудно. Все, кто служат как наставники, проповедники, ведущие домашних групп и так далее, подобные служения, в этом нужно радикально расти. Потому что нам нужно не собою впечатлять людей, ни своим умом, ни своим авторитетом, ни своим внешним видом, эмоциями или тоном. Но нужно передавать экспозицию слова. Его нужно понимать. Нужно понимать слово, передавать его и быть способным показать людям, что это действительно из слова, что это действительно слово здесь говорит. Вот это я говорил, это как пример иллюстрирующий, а вот это был принцип прямо из текста взятый. И я надеюсь, вы увидели, насколько Библия глубокая, когда мы делаем такую раскладку. Мы вдруг замечаем вещи, которые, на первый взгляд, там вроде их совсем нет. Ну просто он сказал там апостол, ну просто назвал себя рабом, ну просто привычное выражение. А когда ты раскладываешь, ты видишь, он вкладывает туда. Это как вершинки айсберга, ты понимаешь, он вкладывает туда намного больше, чем вот так по диагонали читая, ты заметишь. Итак, мы сделали Мы прошли обзор чтения книги, определение цели книги, составление общего плана книги, исследование исторического фона книги, определение литературного стиля, определение атмосферы и исследование текста мы с вами прошли. И сейчас мы будем переходить с вами к толкованию. Единственное, я хотел бы одну фразу вам прочитать по поводу этой раскладки. Степень, до которой можно схематизировать текст, насколько глубоко можно туда закопаться, зависит от личных способностей студента. И вот теперь слушайте важную фразу. Даже самая простая диаграмма, не очень глубокая, не как бы такая больше, как из блоков или из предложений разных, даже самая простая диаграмма может помочь студенту, который не знаком с диаграмматическим анализом или которому сложно анализировать. Цель данной стадии – помочь студенту составить схематическую картину структуры текста. Ли Кантенвейн по этому поводу пишет: «Человек, не способный графически изобразить структуру предложения, хотя бы даже в общих чертах, очень часто не в состоянии понять законченную мысль». Очень часто он обращает внимание не на то, что нужно. Очень часто он руководим своим, он занимается не экзегезой, а эйзегезой. Он вставляет туда свой смысл. И он теологией своей очень сильно покоряет текст себе, а не покоряется тексту. Очень часто он не в состоянии понять законченную мысль, изложенную в группе слов. С другой стороны, студенты, обученные делать схематические наброски визуальных смысловых образцов в механике построения предложений, переходящих в более глубокие смысловые образцы, даже я не понимаю, научится многому тому, что намеревался передать автор. Ну, идея понятна, схематическая раскладка. Кто больше и больше это делает, тот научится лучше понимать намерение автора, что он туда заложил. Поэтому это нужно практиковать от времени к времени. Используйте это на домашних группах, в дискуссиях, где-то в разговорах, сели, попытайтесь. Это хорошая тема для того, чтобы отдыхать вместе. Открыли Писание и что-нибудь нарисовали, перелистнули красиво. Очень всем радостно, приятно. Можете накапливать подобные вещи, вести отдельную тетрадку, где вы делаете эту раскладку. И в тексте вы можете помечать для себя, что у вас есть раскладка этого текста, и заглянуть в тетрадку. Еще один момент. Как можно делать такой простой, может быть, вариант? Прямо в тексте библейском для выделения главной идеи текста выделите главное существительное и главный глагол. Особенно подчеркните их или обведите их для себя. Вот в Ефесянах мы сделали, да, Бог обвели, и потом три глагола. Или подчеркнули как-то особенно, кому как удобней. Вы их выделили, они уже сияют. Вы все нюансы не сделали, но главное уже определено. А дополнительные разъяснительные слова можно взять в скобки. Ну, в Ефесянах там все не возьмешь в скобки, но в других текстах там намного легче это. Хотя бы главные вещи выделяя, это уже некоторая схематическая раскладка. Это уже вам помогать будет. Еще, опять же, теперь вы понимаете, когда вы слушаете проповедь или разъяснение в другом, там, на группе или еще где-то текста, вы понимаете, что, как помечать в своей Библии. Вы помните главное существительное, главный глагол, вокруг которого все строится. И вы берете, и вы знаете, что вам нужно выделить. Не так, что все подчеркнуть просто, все хороший отрывок. Это тоже неплохо иногда так сделать. Вначале мы все так делаем, когда первая Библия. Потом уже больше схематизировать. То есть вы раз, вы это выделили во время проповеди. Вы потом откроете, и это уже вам текст уже проповедует. Хорошо, давайте перейдем к этому листочку, который делает обзор этапов. Мы посмотрели первый этап, 7 стадий. Теперь мы переходим ко второму этапу толкования. Это называется толкование, этот этап. Он делится на сколько частей? Неправильный ответ. Второй этап толкования делится на сколько частей? На 3. Там есть 3 больших раздела. Первый раздел – это общие правила толкования. Они относятся ко всем, в любом случае мы их должны применять. Понимаете, да? Или вы закопались? Вот этот листочек, который вам выдавался, который я обобщал. Памятка студента. Это то, что можно в Библию вложить, и просто когда вы потом читаете, вы можете туда заглядывать, напоминать себе, какие есть стадии. Это для этого сделана памятка. Она не доделана по применению. Вы услышали, да? Общие правила – это то, что вы в любом случае всегда применяете. Второй раздел – это специальные принципы герменевтики или специальные правила. Эти правила мы применяем к разным литературным формам. Мы посмотрим, как толковать притчи Иисуса. Там есть несколько уникальных правил, которые нужно использовать. Как притчи Соломона толковать, как толковать поэзию, как толковать различные сравнения, прообразы, образные выражения и так далее. Мы посмотрим, там есть некоторые особенности. И мы обратим на них внимание. То есть, подходя к тексту, мы применяем общие правила толкования. Потом мы смотрим, одно из общих правил говорит нам, еще на этапе обзора мы определили стиль, там литературный стиль. И мы понимаем, хорошо, теперь применим несколько специальных правил. То есть, общее правило, это, можно сказать, фундамент. На нем уже специальные правила. То есть общее применяем, и если необходимо, то какое-то специальное правило. И еще один раздел в толковании – это практический процесс истолкования. С чего вам начинать? Вы открыли текст, с чего, во что нам обратить внимание? Когда мы уже сделали обзор, мы пытаемся работать с текстом, и здесь будет 6 стадий, как мы это проходим. Мы это делаем так или иначе, осознанно или нет, здесь просто схематически. Это то, что мы начнем проходить, мы не пройдем сегодня все. В следующий раз мы пройдем, наверное, практический процесс применения, и, может быть, специальные правила мы сегодня не успеем какие-то, поэтому в следующий раз. Понятно, да, обзор, где мы находимся? Итак, второй этап толкования. По плану есть 5 таких разделов, они все делятся на 3 большие. Определение этапа толкования. Толкование – это процесс определения смыслового значения или смысла, который заложен в текст, в библейский текст. То есть мы стараемся определить смысл, подразумеваемый автором при написании. Что туда он заложил? Мы не толкуем таким образом, помните, да? Мне этот текст говорит это. Ух, классно, тебе это... А мне вот совсем другое говорит. Ну, тоже классно, главное, чтобы тебе как-то было полезно и весело. А мне он говорит, что этот текст вообще не нужен. Ну, и тебе хорошо. То есть мы ищем смысл, который там Богом заложен. Ключевыми вопросами, на которые ищется ответ на данной стадии, являются такие вопросы. Что означает данный текст? О чем он говорит? Насколько это важно? Почему Бог говорит об этом? Какова цель данного отрывка? То есть что там, как мы сделали обзор... Хорошо, а о чем там вообще говорится? Какое там послание звучит? Какое послание там заложил автор? Какое послание слышали те, кому это было написано? Какое послание сегодня нам мы должны услышать? К нам это относится или нет? Это может быть только к тому времени относится? Или какой-то принцип к нам сегодня тоже относится? Нам это нужно разграничивать. Роберт Трайн делает дальнейшее определение данной стадии. Это процесс восстановления или толкования включает в себя настолько полное отождествление толкователя с автором Библии, что он начинает как бы заново переживать весь текст. Вот мы читаем, как Павел пишет Галатам. Мы пытаемся понять, что он туда вложил, что это значит. И мы вместе с ним начинаем переживать этот текст. Переживать это значение, которое он несет Галатам, мне и, может быть, другим верующим вокруг меня. Он начинает как бы заново переживать весь опыт отображенных в писаниях, отношениях, мотивы, мысли, эмоции писателей и тех, касательно кого они писали. В этой стадии будет использоваться информация, собранная во время процесса обзора. Поэтому качество толкования во многом будет зависеть от качества обзора. То есть, если мы пролетели и прошмыгнули над городом, и да что там, нужно быстро толковать, тут и так все понятно, большое есть искушение, что мы неправильно истолкуем, большая возможность есть. Поэтому важно смирять себя и все-таки делать обзор, любить слова, которые записаны Богом, благоговейно их исследовать, наполнять свой разум, что эти слова, как они, ну, в каком контексте, как они связаны, какой там обзор историко-культурный и тому подобное. Ниже вы можете увидеть в углублении разные греческие термины Нового Завета, которые связаны с герменевтикой. И все они отражают эту основную идею – объяснять, толковать, то есть искать то значение, которое заложено в тексте. Есть библейские случаи истолкования, которые могут нам быть как иллюстрация. Давайте посмотрим несколько. Давайте откроем Деяния апостолов, 8 главу. Этих текстов намного больше. Ну, есть несколько, мы просто глянем, для того, чтобы как, для нас как иллюстрация, что это присутствует очень ярко в Писании. Деяния апостолов, 8 глава, 26-39. «А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел». Саша, можно чуть-чуть мне звук поднять, потому что у меня горло начинает болеть от крика. Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Вот момент толкования. Он задает вопрос, ты читаешь, ты слышишь, может быть, какой-то обзор, но понимаешь ли ты значение, которое там? Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Очень смиренная позиция. Он хотел наставления, он говорит, «Как я могу понять, у меня, я, наставь меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. У него была возможность, он его просит, Филипп очень невзрачно выглядел, это был вельможа достаточно, ну, то есть он ехал при царице, служил, он смиренно видит, что есть человек, который может его наставить, хотя он выглядел как раб, может быть, для него, или как слуга, он просит его. А место из Писания, которое он читал, было сие. «Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился». Но род его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его. Евнух уже сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? И о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. То есть он делал ему экспозицию. Он говорит, вот ты прочитал текст, вот что он значит, смотри, как он толкуется. Если Филипп ему говорил, да ну, вроде не про это, тогда, точнее, евнух, тогда Филипп мог разъяснить ему и показать ему это из текста и из многих других отрывков. Помните, когда по дороге в Эммаус Иисус с учениками шел, и написано, что он из многих-многих текстов Ветхого Завета, из всего Писания, он разъяснял им, что Христу должно явиться, он проповедовал им слово. Он проповедовал им Ветхий Завет и разъяснял его, что он исполнился во всех событиях. Иисус был экспозитор, он разъяснял Писание. Филипп был экспозитор. Первая проповедь Петра – это экспозиционная проповедь нескольких отрывков, когда они все почитали Слово Божие, богодухновенное. Они не добавляли к нему, они не говорили, у нас есть круче откровение, и мы вам сейчас задвинем, и еще чудо вам сделаем для подтверждения своего. Но они смиренно почитали Писание. И они разъясняли это Писание. Сами ему покорялись и других учили покоряться. Давайте еще один отрывок прочитаем. Здесь вы видите, у вас и Бытие 40.12, и Матфея, и еще одно Матфея, где Иисус истолковывает. Там с 15 и ниже, ну то есть эти стихи как начало. Давайте посмотрим Неемию. Особенный период в истории Израиля, они были много десятилетий в пленении, родилось уже не одно поколение в плену. Они дети плена. Советский Союз 70 лет был, да, по-моему? То есть сколько поколений за 70 лет родилось? То есть они подзабыли, они никак физически не были связаны с Израилем. Они дети плена. И вот они вернулись назад, и для того, чтобы они все верно понимали, и для того, чтобы они как нация сформировались, могли быть твердыми, замотивированными, праведными, чтобы выстоять в любых страданиях, для того, чтобы они не стали такими, как те израильтяне, которых Бог и изгнал, в плен увел. Для этого особенное богослужение описано в 8 главе с 1 стиха. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю». Смотрите, опять-таки, почитание Божьего Слова. «И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, то есть и детей, и стариков, способных понимать». Это было в первый день седьмого месяца. «И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня». Сколько это часов? Часов шесть, а может быть и больше. Такая была проповедь. Они не боялись, что люди не привыкли так долго слушать, что они выросли на телевизоре, что они там за сахой, как бы они там, у них книг нету, много они не читают, они университетов не позаканчивали. Это дети плена, они выросли в уничижении с очень ограниченными возможностями. Они не поймут, поэтому давайте 5 минут почитаем, а потом сценку покажем, потом, может быть, еще 3 минуточки где-то там с хорошим примером. Они открыли и читали то, что было написано. Они понимали, что это кому-то будет тяжело, они призывали слушать, боролись за это, но они так почитали слово, что читали от рассвета до полудня перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Не к эффектному проповеднику, не к, который в культе личности находится и все ему поклоняются. Не к тому, который орет на них так, что они там просто их вжимают в сиденье. Не к тому, который там шутками их забавляет, чтобы держать их внимание, и это все как развлечение. Они были прикованы к слову. Ездры очень мало здесь видно. Они не были прикованы к Ездре или еще кому-то. Они были, их уши были преклонены к книге закона. Это служение экспозиционного разъяснения. Это проповедники и экспозиторы, которые почитали слово больше всего остального. И смотрите, дальше написано, как они это делали, как они читали. «Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении выше всех, чтобы все его видели и хорошо слышали, которое для сего сделали специально. А подле него, по правую руку его стояли Матифия, Ишема, Анания, Иурия, и Хелкия, и Маосея, а по левую руку его Федая, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мешулам». Что в центре? Не музыка, не увлекательное что-то еще такое, в центре кафедра, из-за которой возвышается Слово Божие, оно там проповедуется, оно провозглашается. «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал». Это было почтение к Слову Божьему. Они не сидели, развалившись нога на ногу, с закинутыми Библиями у себя дома, ожидая интересную, увлекательную проповедь, не желая приложить никакого старания, не желая вникать в Слово Божье, желая просто расслабиться и отдохнуть на религиозном собрании. Они встали в почтении, когда Слово Божье открылось и читалось. «И благословил Ездра Господа Бога Великого». Поклонились Богу, молитве. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь». Сегодня, к сожалению, я в своей церкви вижу, что у нас аминь всем народам. Почему-то многие люди не считают, что это нужно делать. «Более того, поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались перед Господом лицом до земли». И руки поднимали, и поклонялись, кланялись, и падали перед лицом Божьим до земли. Иисус, Ванаия, Ишеревия, Иамин, Акув, Шафтай, Гаодия, Моасия, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филаия и Левиты поясняли народу закон. Вот их была проповедь. Они говорят, вот Слово Божие, что говорит, прочитали. И потом многие подходили и поясняли народу закон. Скорее всего, они были подготовлены к этому. Каждый взял свою часть, вник в нее, стали перед народом и толковали Писание. Они разъясняли, что там внутри этого текста заключено, какой смысл. Это было их служение. Это то, что должно быть, это то, что было спасением для народа. Это то, что должно делаться в каждую субботу в храме. Это то, чем должны были заниматься левиты, это то, чем должны заниматься были священники и служители храма. Это то, чем должна заниматься церковь сегодня. Это то, чем должны заниматься христиане. Они должны почитать Слово, и они должны доносить его до других и разъяснять его. Поэтому мы здесь с вами здесь. Мы должны это учиться делать, применять к себе прежде, себе разъяснять, и потом другим. Поясняли народу закон между тем, как народ стоял на своем месте. Они стояли 6-8 часов и слушали разъяснение Божьего Слова. В таких церквях будет пробуждение, которое Богу угодно. Бог знает, какое это будет пробуждение. Это будет истинно библейское пробуждение. И читали из книги закона Божия внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Первое, они читали книгу закона и читали внятно. Они готовились, чтобы прочитать внятно. Они не просто на ходу что-то, что у них получалось, заковыка за заковыкой. То ли в поклонении, то ли в проповеди, то ли на домашней группе, когда человек первый раз только видит текст или читает. Внятно читали, чтобы было понятно. И присоединяли толкование, это второе. И результат. Народ понимал прочитанное. Вот это еще один пример толкования, который мы должны делать. Текст, мы его читаем, рассуждаем, и мы пытаемся понять, что он значит. И вот такое служение экспозиторов – это то, что нужно нашей стране. Это то, что нужно нашим церквам, нашим домашним группам, нашим служениям, детям в наших воскресных школах. Это то, что нужно неверующим людям. Им нужна не душещипательная история, которая вышибет из них слезу. Им нужно слово, которое способно изменить их сердца. Сила в слове. Поэтому нам нужно его понимать. Такие библейские случаи, толкования, есть еще другие, опять же. Давайте посмотрим еще немножко на значение стадии толкования. Назначение этой стадии – помочь определить намерение автора Писания, таким образом установить смысловое значение текста. Какой смысл, какое послание в тексте? Этот процесс включает в себя преодоление пропасти, разделяющей толкователя от понимания автора и его текста. Эта пропасть выявляется во время стадии обзора, и затем в стадии интерпретации или толкования – ищутся пути преодоления таковых пробелов. И какие это пробелы? Языковой барьер. Нам нужно это преодолеть. Нам нужно понять, что было написано. У нас сейчас есть переводы, которые нам помогают. Если у нас есть возможность чуть-чуть нырнуть в оригинальный язык, у кого есть больше, чем больше, тем лучше. Более того, у нас есть разные справочники, которые помогают нам воспользоваться наработками тех, кто хорошо понимал оригинал. Есть разные словари, есть разные программы компьютерные. Например, обычная библейская цитата. Все знают эту программу, да? Кто знает эту программу? Многие знают. То есть вы можете... Там есть синодальный перевод с номерами Стронга. Стронг сделал такую работу. Он взял все слова, пронумеровал и дал им определенное название. Цифру. Он их пронумеровал, и потом, если вы нажимаете, там есть такая сверху, по-моему, какой-то такой значок. А, или S? А, может быть, S? Какой-то там есть значок. Вы на него нажимаете, и у вас выпадает текст, идет текст, и возле каждого слова тут такая циферка стоит. И если вы нажмете на эту циферку, вам высветится где-то там внизу, по-моему, или где? Или сбоку высветится здесь это слово на греческом оригинале написанное и несколько вариантов перевода его. То есть весь спектр значений. Я не помню, в этой программе, по-моему, нельзя. Есть другая программа, подстрочник греческого языка. Мы попросим кого-то из, наверное, студенческого куратора сделать так, чтобы для вас эта программа была доступная. В принципе, ее можно, может быть, мы разместим у нас на сайте, ее можно скачать, она очень маленькая. Там есть другой вариант, там текст написан на греческом языке. На греческом языке, это греческий, а внизу написано русский перевод. Там, например, ибо, так, возлюбил. И вы можете нажать на слово, и там высветится, ну вот это слово, например, там высветится у вас уже внизу, это слово на греческом, несколько вариантов переводов, и потом вам приведется несколько вариантов, как это слово использовалось в период до Христа или после Христа, близко очень, разными другими писателями небиблейскими. Например, Сократ это слово вот так использовал, там будет целое предложение, это слово там будет. Там Эпикур вот так использовал, там еще кто-то там вот так. И мы более широко значение можем увидеть. Более того, мы это через интернет сделаем вам, и в следующий раз я вам постараюсь показать здесь на экране, как пользоваться этой программой. Простые вещи. Более того, можно как сделать? Можно правой клавишей мыши навести на это, выводится такое окошко, и там написано «просмотреть это слово в других местах». Вам покажутся все места, в которых на греческом, в греческом оригинале это слово используется. Это будет самый лучший вариант параллельных слов. И вы увидите, в каких текстах, тоже они там переведены, греческо-русский вариант, вы увидите, где эти слова используются. Когда мы делаем, например, параллельный поиск на русском языке, это не совсем тождественно греческому. Важно в греческом увидеть, где это слово используется. Ну, это кому-то поможет. Поэтому языковой барьер. Второй момент – это культурный барьер. Нам нужно понимать, как отличалась культура, и понимать, что она значила, какое-то действие тогда, и чем это отличается от сегодняшнего дня. Географический барьер. Это было там и тогда, и это как-то там какое-то расстояние было, что-то это значило, в какой-то конкретной стране это было географически. И исторический барьер. То есть какие-то исторические события, которые тогда были, и я сейчас сижу в комнате, 21 век, напротив компьютера с греческим подстрочником, у меня здесь еще там кофеварка электрическая, там еще что-нибудь, удобный диван, и мы можем немного быть оторванными от этого. Итак, приступаем к первому большому разделу, это общее правило толкования, которое мы применяем в любом случае. Общее правило номер один. Помните о единственности смыслового значения текста. Мы этого касались уже в библиологии. Здесь для тех, кто не было у нас на библиологии, я это немножко повторю. Этот принцип толкования утверждает, что существует одно и только одно значение библейского текста. То есть, что это значит? Существует одно значение, но множество применений. Здесь очень важно это понимать. Например, когда мы разбирали Петра первые два стиха, это одно значение, это апостол Петр писал. Это может быть Петр, может Павел, может еще кто-то, нет, это апостол Петр писал. И когда он говорит к верующим людям, то под этими верующими не подразумеваются ну, иудеи, христиане, еще мусульман немножко, мы же все как бы верующие. Нет, подразумевались верующие, которые в библейском смысле верующие, рожденные свыше люди. Только они подразумеваются. Там не может быть другого значения, там только это. И когда он желает им благодати и мира, то это не в смысле, ну, благодать, это еще можно перефразировать, но это как бы финансовый успех, наверное, имеется в виду. Это же тоже вроде как-то вот... И везде, где благодать, это, наверное, финансы имеется в виду. Нет, под благодатью подразумевается благодать, которая в Библии учится, что такое благодать. Под миром подразумевается мир, и нельзя так толковать. Ну, тут, наверное, есть разные значения. Мир ведь это что? Это внутренний покой. С другой стороны, мир это, в котором мы живем. Наверное, и к этому это. Он как бы желает им внутреннего покоя, но и желает им мира в смысле этого мира, чтобы они как-то вот не выходили в монастыри, а чтобы жили в этом мире. Хорошее толкование. И мир это еще космос тоже. В смысле вообще мироздание Божие. Ага, то есть он еще им как бы, я желаю вам благодати и внутреннего покоя, жить в этом мире реальном и смотреть на звезды. Это неправильное толкование. Там нет этих трех значений. Там есть одно значение. Оно конкретное. Иногда это значение может иметь широкое, ну, широкое значение. Там есть какие-то нюансы, но это одно значение. Это очень важно понимать. Поэтому подходить к Библии, я тут такое вижу, а я такое, это неправильно. Что автор туда заложил, вот что мы должны увидеть. И потом уже, как это касается моей жизни. Я могу сказать, я вижу в своей жизни 5 применений этого отрывка. Я вижу, что мне нужно искать больше покоя в моих личных отношениях с Богом, когда я просто время с Богом провожу. Я вижу, что вот в моей семейной жизни есть много атак против моего мира, и поэтому я должен искать Бога, особенно в семейной ситуации и тому подобное. То есть это больше как применение, где мне этого мира не хватает. Но это не значит, что под миром подразумевается и покой, и космос. Понятно, да? Есть только одно верное толкование – и ответственность толкователя заключается в том, чтобы прийти к этому истолкованию в результате своих исследований. Друзья мои, несмотря на то, что есть много разных людей, у которых есть разные толкования одних и тех же отрывков, это не значит, что в этом отрывке есть все эти значения. Это значит, там есть одно значение, которое там заложено, и нам нужно его выяснить. Может быть, мы не можем выяснить. Мы скажем, вот эти три толкования – это неправильные, а вот эти два, они имеют право на жизнь, но я не знаю, какое из них верное. Мне нужно больше исследовать Писание, пока я не могу утверждать. Но эти два достаточно правдоподобных. Но мне нужно найти то значение, которое там есть. Соответственно, отказ от принципа единственного значения ведет процесс толкования в легкомысленный субъективизм, когда просто мне такое кажется, мне такое, где каждый толкователь определяет свое личное значение текста, как он хочет. Это проблема. Если мы так подходим, мы натолкуем чего угодно. Это первое правило толкования, очень важно. Углубление можете дома сами прочитать. Толкователь должен избегать умозаключений, намекающих на возможность множественных значений текста Библии. Но мы должны быть смиренные, мы не должны утверждать, что мы знаем истину. Кто может утверждать, что знает истину? Будем смиренными, дадим право любой точке зрения. И просто в этом общении, в этой дискуссии истина как-то сама обнаружится и внутри каждого сердца как-то сама явится. Не нужно выражать истину так точно, истина разделяет, а любовь нас объединяет. Поэтому давайте истину немножечко сосредоточим, размажем немножко, тогда мы все обнимемся со всеми в подряд людьми, и это Богу так нравится, Он хочет единства. Это вот такие разные умозаключения, вроде бы про смирение, вроде бы про единство, но это не библейский подход к смирению и к единству. Этот подход разрушает истину. В то время как толкователь может встретить много различных толкований, предлагаемых разными исследователями, он должен помнить, что только одно толкование изучаемого текста может быть верным. Таким образом, когда мы толкуем текст Библии, то должны прийти к одному верному значению текста. К одному верному значению текста, а не к многим верным значениям. Это не значит, что мы должны, когда у нас есть несколько правдоподобных вариантов, мы должны совершить какое-то насилие над логикой и сказать, должно быть одно, поэтому я вот это выбираю. Речь об этом не идет. Мы должны быть смиренными, если мы не убеждены, что это действительно одно, а мы видим тут несколько вариантов, мы должны так и в смирении стоять. И говорить, что, Господи, да, я не понимаю, есть несколько вариантов, помоги мне разбираться. Помоги мне лучше это понять. Дай мне больше уловить всю картину библейскую, чтобы весь библейский контекст помог мне прийти к правильному выбору здесь. Или контекст ближайший и тому подобное. Если мы не можем прийти к одному значению, и у нас есть несколько вариантов толкования, то мы должны в смирении признать, что еще не до конца поняли текст и нуждаемся в большем изучении. Это первое правило. Помнить о единственности смыслового значения текста. Как только мы от этого уходим, это либерализм начинается. Это ложное смирение, это ложное какое-то единство, это то, что уводит нас от того, что истину можно понять. Друзья мои, этого много в Украине. Несколько недель назад я разговаривал с пастором церкви, который говорил мне, что истину нельзя понять до конца. Что ты хочешь сказать, он мне говорит, что ты знаешь истину? Я говорил ему, ну если я не могу знать истину, тогда мне просто нужно завязать на том служении, которое я несу. Как я могу что-то людям говорить, если я не могу быть убежденным в истине? Как я вокруг себя тогда строю это? Он говорит, а вот и нет, мы все общаемся, разговариваем, и в этом как-то истина обнаруживается. Как она обнаруживается? Так, что кто-то станет перед всеми нами и скажет, вот истина этого текста. Нет. Мы так не смеем утверждать, мы должны быть смиренными, что самый умный, что ты все не понимают, а ты один понимаешь, поэтому давай будь как все, мы все должны быть в смирении. Это толерантность, которая пришла в наш век, такого не было раньше. Это либерализм относительно Писания, это нападки на Библию, которые приводят христиан к тому, что они хромлют на два колена. Они нигде не могут твердо стать и твердо заявить истину. Они нигде не смогут отстаивать ее. Это то, что я в начале сегодняшнего дня читал о Спержене. Когда пошел уклон в либерализм, вроде бы как смиренная тенденция. Он стоял твердо за истину, от которой нельзя отходить. И вспомните, Галатам сегодня мы читали. Павел реагирует на уход от истины Евангелия. Он очень строго, очень эмоционально, очень увлеченно, или так кто-то говорил, даже с гневом, он подходит и реагирует на уход от истины. Он претендовал, что знает истину. Время. Все хорошо, мы подождем. Перерывчик такой. Сколько у нас еще времени? В смысле, сколько у нас еще сегодня часов? Катя, скажешь мне? До 6:30. 6:30. Сейчас уже почти. Ага. Хорошо, общее правило номер 2. Помните о доступности или ясности значения текста. Это очень важное правило, которого, честно говоря, бывает во многих учебных заведениях не услышишь, и они уже стоят на некотором либерализме в отношении истины. Принцип доступности текста означает, что автор при написании текста Писания говорил языком, понятным для его читателей. Иногда это называется принципом ясности Писания. Библия, говоря о доступности значения текста Писания, не следует забывать, что речь не идет о том, что процесс истолкования не будет требовать усилий, прилежания и дисциплинированности. В то же время изучающие Библию могут ободриться тем фактом, что Бог передавал свое слово через обычных людей. Оно не является мистическим словом, доступным только наиболее образованным, избранным, интеллигентным или очень духовно просвещенным людям. Библия называется Божьим откровением, а не сокровением, в смысле сокрытости, спрятанности, тайны. Основное условие для ее понимания – это рождение свыше. Тогда у человека есть духовная способность соображать духовное с духовным, есть духовная возможность принимать истину, а не искажать ее в своем разуме. Основные условия для ее понимания – это рождение свыше и здравый смысл. Все методы толкования – это здравый смысл. Это то, как мы подходим, все люди подходят к пониманию каких-то отрывков там, обычной прозы там, прошлого века, исторической. Трудности в понимании текста Писания возникают в связи с наличием барьеров, о которых говорилось выше. Тем не менее, Божье Слово вечно. Бог передал его людям таким образом, чтобы оно было понятно всем, в том числе и тем, кто очень отдален географически, исторически, культурно от места его первоначального провозглашения. Смотрите, когда Бог создавал Писание через людей, Он адресовал его непосредственно тем людям, которым оно непосредственно адресовалось, но и нам в том числе. Мы сегодня уже читали из Петра, где написано, что те обетования, они для нас написаны. И Ефесянам то же самое написано, что во что желали проникнуть там перед нами пророки не могли, а сегодня нам эта тайна открывается. Послание Ефесянам, 3 глава. То есть Бог думал о нас в том числе. Он записывал так свое слово, чтобы оно было способным, чтобы мы были способны его понять, даже когда мы оторваны исторически и культурно. Поэтому оно ясное, оно доступное, мы можем его понимать. В некоторых ситуациях исследователи Библии не всегда могут прийти к абсолютной уверенности в точном понимании изучаемого текста. Это случается тогда, когда Писание не предоставляет достаточной информации по некоторым вопросам, позволяющим точно определить смысл, изначально вложенный автором. Например, крещение для мертвых в первом послании к Коринфянам. Не так много библейских есть фактов, чтобы хорошо разъяснить, что подразумевалось под этим. Не всегда достаточно много нам информации. Но нам важно понимать, что Библия содержит несколько уровней, если так можно сказать, учения. То есть можно сказать таким образом, что есть вещи абсолютно главные. Например, здесь вот главное – это Евангелие, я бы сказал. Есть вещи, например, здесь, например, учение о духовном возрастании. Есть учение о церкви, экклесиологии и служении. Есть учение о, там, например, еще о чем-то, там, о государстве или еще о чем-то. Ну, это так, я очень приблизительно говорю. Ясность может немножко варьироваться здесь. Тут крещение младенцев. Не младенцев, а крещение для мертвых. То есть здесь не настолько ясно. Но главные вещи, например, вот эти, они ясны, мы можем иметь глубокое единство вокруг них. Есть вещи, в которые разные люди, опять же, они еще, может быть, не дошли до того, чтобы так ясно понимать, и есть поэтому разномыслие, чтобы обнаружить искусные, как говорится, кто хорошо понимает слово и может учить таким образом. Но главные вещи абсолютно ясны. Есть какие-то вещи, которые Библия не предназначалась, например, там, сколько там созвездий в космосе. Библия не предназначалась для этого, хотя она упоминает некоторые созвездия. И еще какие-то моменты, там, биологии или еще чего-нибудь. То есть есть вещи, которые фундаментальные, главные, в них должно быть единство. С некоторыми называющими себя христианами у нас даже нет единства уже на первом уровне. Они Евангелие, путь спасения по-другому понимают. Конечно, отсюда все, здесь же можно сказать, что библиология, из которой все проистекает. Отношение к Библии может быть другое. Все плывет. С какими-то христианами мы едины в Евангелии, все протестанты, у нас есть единство в Евангелии. Но, может быть, нет единства в духовном возрастании. Кто-то скажет, что языки нужны, чтобы духовно расти, другие скажут, что под языками подразумевалось совсем не то, и поэтому это не совсем верно. По всей видимости, некоторые тексты из данной категории, это после крещения для мертвых, были абсолютно понятны оригинальным читателям книг Священного Писания, так как они лучше знали освящаемый предмет, чем сегодняшние читатели. Другие тексты служили только вспомогательным элементом для освящения основного вопроса, и поэтому не объяснены детально. Нужно всегда помнить, что толкователь не является ни всезнающим, ни непогрешимым. Он не может знать абсолютно все о Писании. Кроме того, он может ошибаться в сопоставлении и анализе известных ему фактов. Поэтому очень важно подходить к изучению Божьего Слова с молитвой и в глубоком смирении, с готовностью прилагать все усилия для того, чтобы точно определить смысл изучаемого текста, приходить в смирение и слушать других в смирении. Когда мы говорим о ясности значения, это не значит, что кто-то может сказать «я один все знаю». И мне никто больше не нужен, потому что мне и так все ясно. Речь не под ясностью и доступностью это не подразумевается. Подразумевается, что прилагая старания, смиряясь, находясь в теле церкви, можем прийти к пониманию. Также следует помнить, что глубина ясности Писания варьируется от главных вопросов, как я здесь нарисовал, от главных вопросов к второстепенным. Главные вопросы абсолютно ясно освещены. И чем более вопрос является второстепенным, тем менее глубокую ясность мы можем иметь. Иногда есть и ясность, но иногда нет. Но это обычно вопросы второстепенные. А по некоторым вопросам мы в смирении должны признать свою неспособность понять Божий разум. Есть вопросы, которые мы здесь вот дальше мы не вмещаем. Например, вопрос Троицы. Мы убеждены, но разъяснить Троицу мы не можем. Вопрос всезнания ясно нам открыто, но разъяснить его мы не можем до конца. Некоторые люди берутся строить схемы, как все эти понятия великого Бога соединяются между собою, и это мы не можем объяснить. И мы в смирении должны это признать. Второстепенные вопросы тоже не все нам хорошо открыты, но главные вопросы открыты. А теперь смотрите важный момент. Разные люди по-разному проводят вот эту вот черту. Черту между важными вопросами, которые они признают ясно изложенными в Писании, и теми, которые не очень ясно изложены. Это важный момент. Многие приводят к тому, что эта черта двигается очень сильно сюда. Я бы даже сказал, вот вырезая только вот это Евангелие. Даже по поводу Библии это не настолько ясно. Духовное возрастание, как церковь строить. Недавно я говорил с одним пастором, и он говорит, в Библии нет ясной экклесиологии. Есть разные варианты. И в Библии специально не написано экклесиология, это как церковь устроена, как Бог ее замыслил, как она может развиваться. Поэтому сегодня разные варианты, если они содействуют спасению людей, они нормальны. Как-то один пастор другой мне говорил, что всякий, кто держится Евангелия, я с ним готов что угодно делать. И мне кажется, что это зауженность, когда мы начинаем прояснять все эти вопросы. И это проблема. Вроде бы смиренная тенденция, но на самом деле это приводит к тому, что церковь созидается в каком-то смысле по собственному произволу. В кавычках это нужно назвать. Когда нет уверенности, когда ты не можешь передать, и ты просто силой своей личности пытаешься на кого-то повлиять. Потому что кто его знает, как ее нужно созидать? У одних так работает, у других так. Какая разница? Главное, чтобы оно работало на результат. А результат это какой-то. Ну, каждый по-своему определяет результат. На самом деле ясности намного больше, чем обычно люди говорят. Чем бывает, люди говорят. Наряду с этим в большинстве случаев толкователь может быть твердо уверен, что значение текста в Писании – содержащих наиболее важную информацию, доступно для его понимания. И теперь вывод из этого. Таким образом, в процессе толкования мы должны прийти к такому пониманию текста, которое ясно исходит из самого текста. То есть, когда мы это правило помним, то наше толкование будет таким, настолько прозрачным, что мы говорим, вот оно из текста изошло. Почему я утверждаю, что Петр раб? Вот это из текста. Почему я утверждаю, что Петр ценит возрастание в благодати через познание? Потому что это из текста. Смотри, он с этого начинает, и он этим заканчивает. Это как рамка, внутри которой он хочет, чтобы совершалось Христа. Это что-то очень главное. Смотри, это из текста исходит. Толкователь, который толкует, должен добиваться того, чтобы приходить к такому пониманию, которое ясно исходит из самого текста, а не выведена из многих запутанных или неочевидных логических цепочек. И здесь стоит еще одну диаграмму нарисовать. Надеюсь, что вы все перерисовали, и у вас будет дополнительный материал иллюстраций. Смотрите, есть текст. Назовем это первый уровень. Есть в тексте какие-то ясные утверждения. Например, создал Бог небо и землю. Очень ясное утверждение. Из этого мы рождаем, скажем, это сам текст, вот первый уровень. Второй уровень – это уже наше толкование. Мы утверждаем, Бог есть Творец, Он все сотворил. И небо, и землю, и космос, и все. И мы видим ясный вот здесь отрывок, который об этом учит. И он сюда у нас попадает, и в принципе точно так же стоит. Может быть, мы чуть перефразируем, например, если надо. Но это очень ясно из текста исходит. И у нас здесь есть ряд таких вещей. Например, Иисус есть Бог, Отец есть Бог, и Дух Святой есть Бог. И еще один момент, Бог един есть, нет трех богов. Очень ясные из текста выведенные позиции. Это второй уровень. Из этого мы рождаем третий уровень. Мы соединяем эти четыре истины, Отец Бог, Сын Бог, Дух Святой Бог и Бог един, и говорим такое богословское утверждение, как Троица. Когда люди говорят, этого нет в Библии, там, это немножко бывает такая спекуляция. С одной стороны, этой фразы нет в Библии, но такое понятие есть в Библии, оно исходит из очень ясных библейских отрывков, которые здесь находятся, мы их просто сюда вот вынесли. Это третий уровень толкования. Мы построили его на ясных библейских концепциях, ясных библейских утверждениях. Троица такая из них. И много разных других еще моментов. Потом у нас на этом уровне появляется ряд понятий богословских, выверенных, близких очень к тексту. Из этих понятий мы выводим еще какое-то богословское утверждение. Например, как сочетается предопределение, то, что Бог знает всю историю, свобода выбора. Да? Вот здесь мы говорим, есть свобода выбора, или, может быть, это даже ниже. А здесь говорим, что Бог все знает наперед. Как это? И мы это приводим к какой-то позиции богословской, например. Сейчас быстро не сориентируюсь. Это четвертый уровень. А потом мы строим пятый уровень, шестой уровень, седьмой уровень. И смотрите, чем выше этот уровень, тем дальше мы от самого текста Писания. И это нормально до какой-то степени. Но возникает проблема, когда люди здесь уже из уже не настолько близко из текста, но из каких-то богословских концепций построили много разных идей, из которых потом очень логично вытекает какая-то крякозябла, которая, по сути, напрямую уже противоречит Библии. Но человеку очень трудно это увидеть, потому что он привык жить вот на этом уровне. Очень часто образование приводит людей жить на вот этом уровне. Часто я с какими-то людьми общаюсь, и они не общаются со мной словами Библии, ну или вот очень близко к тексту Библии, а общаются уже богословскими концепциями разными, которые нужно знать, нужно обычно какое-то образование пройти, семинарию закончить. И семинаристы любят вечером сесть и начинать обсуждать всякие такие очень высокие богословские понятия. То есть они уже терминами оперируют, они уже могут Библию даже не открывать. У них уже термины, они уверены, что это термины выверены из Библии, серьезные учителя их проповедовали им, и теперь они начинают ломать какую-то головоломку, какую-то решать здесь, приходить к каким-то выводам, чувствовать себя очень весомыми. Но чем выше мы поднимаемся, тем меньше уверенности мы должны иметь в своих убеждениях. И с другой стороны, мы должны быть аккуратными. Когда мы общаемся с другими людьми, анализируйте, и себя в том числе, или любое учение, анализируйте, насколько оно близко к тексту. Вот я Неемия прочитал. Они открыли и изъясняли текст. Те услышали изъяснение, пошли и изъяснили дальше кому-то. Те еще дальше, и потом уже какая-то маргинальная группа сектантская, она уже из каких-то изъяснений переписала это, чтобы в Израиль далеко ходить. И мы здесь, и вот на этих всех записях, они уже там устроили свою какую-то религию, свое какое-то христианство, так сказать. Нам нужно быть всегда внимательными, насколько далеко мы от Писания. Я не говорю, что мы должны говорить только текстами Писания, мы должны толковать Писание, по-другому мы с Писанием не можем контактировать. Но нужно быть мудрым, насколько далеко мы уходим. Понимаете это, да? Это важный текст, еще раз текст должен быть близок к нашему сердцу. Очень часто многие разговоры быстро бы закончились, если бы люди вместо этих концепций открыли бы текст и посмотрели в него. И это больше бы принесло плода и пользы, чем это умничание, которое здесь на этом уровне. Но это уже такая крайность, есть какие-то вещи здесь. Поэтому нужно быть аккуратным. И еще раз этот вывод я прочитаю. Таким образом, в процессе толкования мы должны прийти к такому пониманию текста, которое ясно исходит из самого текста, это понимание, а не выведено из многих запутанных или неочевидных логических цепочек. То есть, если мы пришли к значению текста, верному значению текста, которое ясно исходит из Библии, из библейского текста, то мы будем способны показать другим, что текст несет именно такое значение. Мы будем способны сделать экспозицию. Вы услышали это или нет? Если мы пришли, вот текст, он дышит это, он показывает это, я это утверждаю, это текст говорит. Если это действительно было верно сделано, я другому человеку буду способен это показать. У меня есть аргументация, почему текст именно это заявляет. Иногда люди заявляют, ну просто ты не читал, а вот я учился, вот там новые археологические раскопки, они утверждают, что богословская концепция там чего-то, премиллионизма подчинена там тому, исходя из этого, делай так. Это как бы, про текст это как бы такие необразованные люди, такие темные говорят, а образованные они уже могут по-серьезному разговаривать. И это неправильная образованность. Поэтому это очень важное правило. И еще одно правило мы пройдем и пойдем на перерыв. Общее правило номер 3. Ищите намерение или смысл автора. Существует 3 возможных подхода для извлечения смыслового значения текста. Первый. Назовем его толкователь. Эйзегетика. То есть вкладывание толкователем своего субъективного значения. Толкователь определяет смысл. Он имеет тенденцию вкладывать в интерпретацию текста свои личные понятия. Поначалу они могут быть очень благочестивыми. Сегодня мы немножко, когда разбирали текст, я слышал такие тенденции. Бог главный там, или вроде бы очень правильно звучит, благоговейно, но в этом смысле мы должны более благоговеть перед текстом, который Бог нам дал. Он вкладывает личные понятия, определяя таким образом свое значение текста. Он туда вкладывает свое понятие. Очень часто такое, я это называю народное христианство, которая там, а что, Бог не главный, по-твоему, да, вот не нужно Библию читать, да, и вроде как обезоружить, да я как бы не это хотел сказать, я хотел сказать, давай посмотрим текст, вот это смотреть, выполнять надо. Вроде бы тоже правильно, такой порыв правильный, но он не рожден на почтении к тексту. Он не нарожден на тем, что человек внутренне встает, когда открывает текст. Он не рожден на том, что я хочу поклоняться Богу через Писание. А вот мы так, вот это читаки, мы знаем вас, там научились, дело надо делать, мы делаем. Мы пойдем и делаем, ну так вы делаете, можете совсем верно, или давайте исследуем, о, то исследовать. То есть это вроде бы хорошая тенденция, вроде бы человек за хорошее борется, но на самом деле это эйзегетика. Что-то мудрствовать, давай, как написано, исполняй. А как написано? Понятно написано, кто Бога любит. Не очень понятно написано. Да, действительно, да, есть люди философствуют, потому что они не хотят Богу покориться. И уже это понятно, но не философствуют. Но это не значит, что все так делают, и каждый текст понятен. Поэтому здесь нужно быть то, ну, нужно следить за собой. Не за другими, а за собой. Хотя и за другими тоже. Если они таким образом толкуют, это не очень верно. Но это не должно лишать нас уважения и смирения перед этими людьми. Второе, текст. Второй подход к извлечению смысла. Текст, рассматриваемый вне контекста, может иметь свое личное, независимое значение. Независимое от того, какое значение хотел придать ему автор. Когда мы вырываем текст из контекста, этот текст уже... Вот даже мы грамматическое исследование сделаем, применим все богословские принципы, ну, в смысле герменевтические принципы, и он будет нам проповедовать другое. Очень яркий пример, такой немножко странный. Написано в Библии, что Бога нет. Прямо написано. Если только там написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Да? Ну, это такое, редко кто уже так прямо сильно вырвет, не заметит слова перед этим. Но это такой смешной пример, но есть и посерьезнее. То есть мы вырываем и утверждаем абсолютно другое какое-то понятие. Поэтому смысловое значение текста может изменяться, если его рассматривать в контексте, отличающемся от оригинального контекста. И третий правильный подход – автор. Текст выражает намерения автора, навечно запечатленные в словах текста. Поэтому, чтобы лучше понять текст, толкователь прилагает старание понять автора, понять смысл, который подразумевал автор, когда писал. Его контекст, его аудиторию, к которой обращался автор. Поэтому мы должны преодолеть эту пропасть и понять смысл, который был заложен. Историко-грамматический метод утверждает, что только третий подход является правильным, наиболее близким к библейской точке зрения. Дух Святой снизошел на писателей Библии и подчинил их волю себе уникальным образом, так что каждый из них сохранил свою индивидуальность, они не были зомби. Поэтому все Священное Писание одновременно является результатом выражения намерения Божьего и намерения человеческого автора. Это чудо. Сродни какому чуду? Бога воплощение. Христос был и человеком во плоти, и был Богом. Так и Писание, оно... По своей природе божественное, богодухновенное, но и человеческое. И это чудо, как Бог мог так сделать, использовав несовершенных людей и создать совершенное богодухновенное Писание. Можете немножко здесь пример почитать в углублении, который тоже помогает. И вывод этого правила. Таким образом, значение текста, которое мы истолковали или вытолковали как бы из текста, как правило, должно быть тем значением, которое понимал автор, который писал этот текст. Иногда значение текста чуть-чуть шире, чем автор тогда понимал. Новый Завет может нам, например, больше разъяснить значение, которое автор в Ветхом Завете понимал. Но тогда мы движимы тоже новозаветним автором. Иногда автор понимал значение текста, который писал не во всей полноте. И это мы не должны сами туда добавлять значение, а другой отрывок Писания должен нам разъяснить более широко. И опять же, мы предполагаем, что, наверное, он мог не все понимать. Давайте сделаем законный перерыв. 15 минут.